слушать здесь. Здравствуйте, я Кирилл Машков. Подкаст «Слушать здесь» — официальный джазовый подкаст российского джазового журнала и джазового портала jazz.ru приветствует еще одного подкастера — Михаила Митропольского, ветерана российского джазового радиовещания. Михаил Михайлович любезно предоставил нашему подкасту запись своей передачи, которая должна была выйти в эфир 1 октября, в день рождения российского джаза, когда джазу в нашей стране должно исполниться 94 года. По ряду причин передача эта в эфир не выйдет, зато она выходит у нас в подкасте «Слушать здесь».
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня редкий случай, когда к нам пришел гость. Гости бывают, но не часто. Таким образом, любая встреча с гостем – это некий эксклюзив. Впрочем, повод для этого есть. Дело в том, что этот день необычен. Это день рождения советского джаза. Советский джаз, как известно, появился в 1922 году, 1 октября. Произошло важное событие, которое считается точкой отсчета его истории. Но я к тому же всегда мечтал, чтобы у нас прошла какая-то передача, тематически относящаяся к разряду «Россия – родина слонов», например, или что-нибудь в этом духе. Вот как раз сегодня с моим гостем, а это главный редактор портала Jazz.ru, журнала Jazz.ru и вообще чрезвычайно сведущий в джазе человек, Кирилл Машков. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Так вот, дело в том, что этот человек готов, я думаю, сегодня поддержать разговор на тему происхождения советского джаза как раз в плане вот этих самых слонов, которые в России рождаются.
В общем-то, всегда готов, тем более, что в последние несколько лет мне доводилось производить исследования, но это громко сказано, но я изучал некоторые источники, связанные с началом истории джаза в нашей стране, и не только джаза как явление исполнительской деятельности, как, собственно, джазовой концертной деятельности, но также и осмысление джаза как вида музыкального искусства, которое, как это ни странно, как выясняется, действительно в значительной степени началось именно в нашей стране.
Более того, оно, насколько я понимаю, началось в удивительное время. Середина 20-х годов, ну, день рождения приходится на 22-й, но мы сейчас говорим о середине 20-х годов, это было время необыкновенного расцвета искусств. И не только у нас в стране. И джаз пришелся как бы вот прямо в эту точку.
Да, это период, когда в Европе продолжается цветение множества разных направлений как музыкального искусства, так и театрального и литературы, связанное с окончанием Первой мировой войны и общей оптимистичностью по этому поводу. И в Германии это период Ваймарской республики, когда в значительной степени государственная политика в области искусства подразумевала плюрализм, и множество разных модернистских явлений получали значительную поддержку, в том числе в музыке, и то же самое происходило в Советской России.
И в революционном искусстве, которое тогда как раз и расцветало. Мне кажется, что джаз в значительной степени повлиял в этот момент на все искусства, на все виды искусств, на живопись, на литературу, на театр, конечно же, и на академическую музыку, на свою некую такую противоположность.
Ну, скажем так, джаз попал в струю послевоенных, то есть после Первой мировой войны, настроений в обществе и, безусловно, не мог не попасть в мейнстрим культуры. В академической музыке масса крупных величин, начиная от Игоря Стравинского, заинтересовались джазом и в той или иной степени использовали его открытие. Крупные серьезные академические музыковеды начали писать о джазе, и первый из них был Эрнест Ансерме в Швейцарии, который впоследствии был одним из крупнейших сподвижников Стравинского, и он написал первую серьезную музыковедческую работу о джазе. И вот на волне этого процесса как раз появилась первая книга о джазе, которая, как ни странно, как я уже говорю, вышла на русском языке в Советской России.
Собственно, об этом у нас и пойдет сегодня разговор, и я должен сейчас немножко снизить пафос этого разговора. Mm-hmm. Дело в том, что мы с Кириллом Владимировичем знакомы и дружим очень давно, десятки лет. И в последнее время, да и раньше тоже, довольно часто обмениваемся различными вопросами и ответами по телефону, например. Вот меня что-то заинтересовывает, я звоню Кириллу Владимировичу. Иногда он звонит. В последнее время, правда, я звоню чаще. Но мне всегда казалось, что эти наши разговоры телефонные было бы очень неплохо вынести на публику, поскольку там раскрываются секреты многих вещей, которые до широкой публики не всегда доходят. И перед этой программой как раз я обнаружил в журнале Jazz.ru, ну, собственно, обнаружил раньше, но как-то сейчас заинтересовался особенно, публикации Кирилла Машкова по поводу вот этой самой книги, человека, которого он называет, и, видимо, не без оснований, первым человеком, написавшим книгу о джазе, причем в мировом масштабе. Зовут этого человека Семен Гинзбург. Книга была создана в тот момент, когда он был совсем молодым человеком. И вот сейчас расскажите, пожалуйста, о том, как это происходило, кто он, собственно, был, этот Семен Гинзбург, и как получилось так, что у нас в стране вышла первая книжка о джазе.
Это такая история чрезвычайно типичная для середины 20-х годов. Молодой человек, приехавший в Ленинград, Петроград тогда еще, с юга России, территории нынешней Украины. Человек, который учился академической музыке, был приличным виолончелистом, но оканчивал факультет истории музыки Института истории искусств в Петрограде как музыковед, как историк музыки. Собственно, историей музыки он так и занимался всю свою жизнь. В тот момент, когда в Советский Союз должна была приехать первая американская настоящая джазовая группа, Jazz Kings, барабанщика Бенни Пейтона, специально под их гастроли был некий общественный интерес, который небольшое ленинградское издательство под названием «Академия», наполовину частное, наполовину с государственной поддержкой, решило удовлетворить путем издания книги о джазовом искусстве, чтобы объяснить советскому зрителю, что такое он сейчас увидит в исполнении американских музыкантов. Дело в том, что тот отечественный джаз, который звучал на тот момент в исполнении первого республиканского джаз-банда Валентина Парнаха, трудно сказать, мы не знаем, как это звучало, не сохранилось никаких записей.
Я прошу прощения, там в названии существовало еще одно слово, которое характеризует отчасти, видимо, это звучание. Эксцентрический.
Да-да-да, первый эксцентрический оркестр джаз-банд Валентина Парнаха. Валентин Парнах, проведя много лет в эмиграции и занимаясь исследованиями по различным направлениям культуры, по истории поэзии, по теории современного танца, которым он очень активно занимался, по музыке, в которой он был дилетант. Он получил некое домашнее музыкальное образование, но ни на чем всерьез не играл. Он слышал, как играют настоящие американские джазовые музыканты, но его прежде всего в том, как они это делали в Париже, в баре Трокадеро, где он их слушал в 19-м году, на него прежде всего произвело впечатление то ритмическое своеобразие этой музыки, которое так радикально отличало ее от всех тогдашних других видов, как массово-развлекательного, так и академического качественного искусства.
Кстати, видимо, слушал он одновременно с Эрнестом Ансерме, да?
Я думаю, что год, примерно. Это достаточно узкий круг людей, который ходил туда. В конце концов, Трокадеро — это не такое большое заведение. Туда вряд ли помещалось больше 200 человек. Поэтому я думаю, что все эти люди более-менее знали друг друга. Но дело в том, что когда Парнах первым пытался теоретизировать о джазе, а он это делал еще до того, как первый раз выступил со своим джаз-бандом, именно он придумал русское написание слова «джаз» из четырех букв. Ему хотелось сохранить четырехбуквенное написание оригинального английского варианта. В то же время в русском языке нет буквы для звука «дж». Поэтому ему пришлось откинуть вторую «З», которая есть в американском оригинальном написании. Кстати говоря, эмигрантская пресса это написание не приняла, и до 50-х годов они писали «джаз». Mm-hmm. А четырехбуквенное написание Парнаха прижилось в Советской России, куда он приехал как раз в 22-м году, заняв денег или просто попросив без отдачи денег у Всеволода Мейерхольда на приобретение комплекта инструментов для джаз-банда. Приобрел, привез в Москву и силой своего увлечения этой музыкой, а также силой чемодана пластинок, который он привез с собой, чтобы знакомить музыкантов с этим новым видом музицирования, он увлек ряд музыкантов, как профессионалов, так и любителей, которые вошли в состав его джаз-банда. Как он звучал, мы не очень знаем, мы знаем это в пересказе, как ни странно, кинодраматурга Евгения Габриловича, которому случилось в этом коллективе играть на фортепиано. Он был музыкант-любитель, видимо, достаточно тоже полный энтузиазма для того, чтобы с пластинок что-то такое по слуху снять и пытаться это имитировать на рояле. Но для Парнаха это прежде всего был ритм, ритм для танцев. И он в ансамбле не пел, не играл, он танцевал. Причем танцевал что-то, что в пересказе Габриловича примерно выглядело как брейк-данс 1980-х годов. Сложные изломанные движения, в процессе которых Парнах падал на сцену, взмахивал ногами, потом вскакивал на ноги, совершал какие-то сложные механистические движения. Достаточно сказать, что один из его танцевальных номеров, который производился как раз под музыку его джаз-банда, назывался «Жирафовидный истукан».
Дело в том, что вот все вот эти действия и пластика, которая тогда использовалась, по-видимому, соотносилась с воззрениями футуристов. Мне недавно приходилось участвовать в неком таком шоу, которое делает круглый бенд Алексея Круглова, саксофониста, в котором кроме музыки читаются стихи и произносятся некие слова. Слова произносил я, причем я импровизировал некие тексты на тему футуристических взглядов на будущее, близкое будущее у нас в стране. Скажем. И там речь шла как раз о подобии движений человека и механизмов зданий, тракторов и так далее, и так далее. И, по-видимому, вот этот танец, эта пластика, она соответствовала этим воззрениям футуристов.
Там была некое сложное пересечение разных идей. Во-первых, да, механистичное движение очень интересовало Парнаха, но в то же время его интересовали, я сейчас скажу не политкорректно, но в то время... Так было принято говорить, негрские пляски. Его очень интересовали танцы Африки. Он не имел ни малейшего представления о том, что африканская музыка и афроамериканская музыка – это две совершенно разные вещи. Афроамериканская музыка родилась и развивалась в Америке, и если в ней сохранялись какие-то общие родовые черты, свойственные африканской музыке, то только в самом широком смысле. Эта музыка не имела аналога в Африке. Эта музыка родилась в Америке. Парнах этого не знал. Для него это было какое-то нечто модернистское, нечто современное, ультрасовременное, я бы даже сказал. Но в то же время идущее от, извините, негрских плясок. Поэтому то, что делал Парнах, это в значительной степени все-таки действительно музыкальная эксцентрика. Это театр. И неудивительно, что его первый республиканский джаз-банд был быстро взят Всеволодом Мейерхольдом на работу в театр, где он изображал как раз звуки западной цивилизации в одном из спектаклей. Что же касается Гинзбурга в Ленинграде, то он как раз интересовался музыкальной стороной дела. Он взял целый ряд статей из западных журналов, книг о джазе тогда еще не было. Получилось так, что, ну, как я сейчас установил, порывшись по библиографиям, проконсультировавшись с виднейшими западными специалистами по предмету, выяснил, что книга Гинзбурга оказалась в мире первой книгой о джазе.
То есть она была первой как некий сборник, как книга.
Как книга.
Статьи именно. Были.
Статьи в журналах были. Писал Эрнест Ансерме еще в 19 году, но его статью, кстати говоря, Гинзбург не взял. То ли был с ней не знаком, то ли скорее счел ее слишком специальной, потому что Ансерме очень... подробно останавливался на проблемах звукоизвлечения в джазе, на новаторстве в области техники.
Ну, дирижер, что вы хотите.
Музыковед, он прежде всего музыковед был.
А Парнах ведь тоже писал статьи.
Парнах писал статьи, но это было любительство. Как, в общем, все, что делал Парнах.
Мне приходилось, кстати, цитировать одну из статей Парнаха, там, где он оправдывался, что это не шумовой оркестр.
Да-да-да.
Что мелодика там присутствует, а шум и шумовые эффекты – это только некие акценты и украшения для этой музыки.
Парнах пытался создать некое общее эстетическое оправдание джаза как нового вида музыкального искусства. Не понимая сущности этого музыкального искусства, заметим, что в его писаниях о джазе слово «импровизация» не встречается ни разу. Он не понимал, что там импровизируют. Он думал, что это все выучивается наизусть.
Ну, об этом в такой немножко вульгарной, на мой взгляд, форме очень много говорится в известном фильме.
«Мы из джаза».
Шахназарова, да, «Мы из джаза». Но, к сожалению, мы не можем... Вот мы сейчас очень многое говорим об этой музыке, можно было бы уже себе представить, что это такое, хотя просто по словам трудно. А записи-то мы предъявить не можем того времени, потому что они делались либо невероятно упрощенным техническим способом, их слушать сейчас невозможно, да? Но все-таки это музыкальная программа. Поэтому...
Вообще говоря, да, первые записи, они относятся как раз к 26-му году, но они технически очень, очень невысокого качества. Серьезный 28-й год.
28-й год, да. Это как раз время появления книги.
В 26-м вышла книга, в 28-м появились первые серьезные записи советского
джаза. Я предлагаю для иллюстрации, для тех людей, кто живет недолго, кто еще не успел послушать по-настоящему старые записи джаза, сейчас привести какой-то музыкальный пример просто для того, чтобы войти в эту атмосферу, а потом мы продолжим этот разговор. Наверное, это будет запись одного из первых профессиональных ансамблей нашего джаза Александра Наумовича Цвасмана.
«Ама-джаз».
«Ама-джаз», знаменитый «Ама-джаз», названный так по небольшой организации, выпускающей ноты, да?
Это был такой, издательство «Ассоциация московских авторов», такое полукооперативное издательство, которое выпускало ноты, в том числе ноты самого Цвасмана.
Так вот, мы сейчас услышим ту самую запись, о которой писал Булгаков в книге «Мастер и Маргарита», знаменитая «Аллилуйя», которая игралась в «Грибоедове», как известно.
Но там немножко сложнее. Вот мы отнимем еще минуту у наших слушателей. Дело в том, что Булгаков написал знаменитую сцену «Бала у сатаны», находясь под колоссальным впечатлением от посещения первого приема в только что открывшемся американском посольстве в 1933 году. Там действительно играл джаз Цфасмана, и они действительно играли пьесу под названием «Аллилуйя». Это пьеса, которую написал американский автор Винсент Юманс, но Цфасман ее несколько переиначил. Он вместо маленькой цитаты из Генделя, там, где поется, собственно, «Аллилуйя», он вставил цитату из, простите, православной литургии. То, что было, безусловно, местному слушателю гораздо ближе и понятнее. Но дальше мы можем себе представить, что там такое видел Булгаков, если он написал на основании этого вечера сцену «Бала у сатаны». Но там действительно есть момент, когда на балу играет джаз обезьян. Это цитата из того самого номера Цфасмана.
Я напоминаю, что сегодня в гостях главный редактор портала и журнала «Джаз.ру» Кирилл Машков, и мы продолжаем сегодня разговор о истории советского джаза. Именно советского джаза, потому что советский джаз имеет вот эту огромную историю, в которой переплетено огромное количество культурных корней. Но первый корень возник как раз в 20-е годы. И человек, который написал первую книгу о джазе, написал частично сам, частично скомпилировал из других источников, это был Семен Гинзбург. Кирилл Машков написал о нем, в общем, значительный труд, и я просил бы дальше продолжить рассказ об этом человеке.
Я здесь поправил бы, все-таки не написал, он составил эту книгу. Перу самого Семена Гинзбурга, в то время 25-летнего, принадлежит только предисловие и заключительная статья этого небольшого сборника, который назывался «Джаз-банд и современная музыка». В то время писали «джаз-банд», а не «джаз-бэнд», как мы пишем сейчас. И, собственно, слово «джаз» считалось сокращением от «джаз-банд». И это было не название вида музыки, а название типа оркестра, типа инструментального состава. То есть вот все, что не симфонический оркестр, все, в чем есть саксофоны, трубы, барабаны, это «джаз-банд». То, что этот «джаз-банд» играет какой-то отдельный вид музыки, только в самых общих чертах еще приходило в голову теоретикам, в том числе тем, чьи сочинения использовал Гинзбург в своей книге. Он привлек тексты, которые написал Луис Грюнберг, пианист и композитор Соединенных Штатов Америки. Перси Олдридж Грейнджер – это творческий псевдоним Джорджа Перси Грейнджера, австралийского композитора и пианиста, который где Австралия, где Америка. Тем не менее, в это время тоже изучал складывающееся новое музыкальное искусство джаза.
Кстати, это интересный момент. Джаз начали изучать не на его родине. И в Европе, и в Австралии, а даже в России.
Но в том числе и на родине. Все-таки Луис Грюнберг американец. То есть тот, кто написал первую главу этой книги. Здесь есть глава, которую написал Дариус Мийо, один из виднейших тогдашних французских академических композиторов новой современной академической музыки. Правда, его имя Гинзбург как-то транскрибировал по старым правилам, видимо, Мило он его называется. И британский музыкальный критик Сезар Серчингер, который впоследствии в 30-е уже годы отошел от музыкальной критики и стал известным политическим журналистом. Сам же составитель и автор двух текстов этой маленькой книжки, Семен Гинзбург, Семен Львович Гинзбург, он в это время был членом удивительного круга музыкантов, музыковедов, теоретиков музыки, который так и назывался «Кружок новой музыки». Их было два. Один был в Москве, один был в Ленинграде, и Гинзбург был одним из двух секретарей Ленинградского кружка новой музыки. В рамках вот тогда, в то время проповедовавшейся политики культурного плюрализма, таких музыкальных объединений существовало множество, и во главе Ленинградского кружка новой музыки стоял музыкальный критик и композитор Борис Асафьев, в то время еще достаточно молодой человек, а в будущем академик Академии наук СССР и народный артист Советского Союза.
Его имя тут у нас попадается периодически в программе «Бесконечное приближение», поскольку его теории чрезвычайно важны для понимания тех процессов, которые в джазе идут. Но это отдельный разговор.
Не только в джазе.
Но важно то, что да, действительно, он знаток и исследователь музыки новой для того времени.
Он был одним из крупнейших советских музыковедов, безусловно, одним из самых прогрессивных в том смысле, что его концепция, его теории, история пока не опровергла. Интересно, что у этого кружка было два секретаря. Одним был Семен Гинзбург, председателем, как я уже сказал, Борис Асафьев, а вторым секретарем был некто Иосиф Шиллингер. Вот в то время, когда свою первую дипломную работу представлял молодой Дмитрий Шостакович на ленинградской сцене, в этом же самом концерте исполнялась одна из ранних композиторских работ Иосифа Шиллингера. Ну и присутствовавшие на концерте критики написали, что Шостакович многообещающий, а Шиллингер — это сплошные эффекты. Так оно, видимо, и было. Музыки Шиллингера, честно говоря, я не слышал, она не исполняется в наше время. Интересно, что буквально полутора годами позже, в 27-м году, Иосиф Шиллингер выехал в Соединенные Штаты Америки, где быстро оставил композицию и занялся тем, что у него получилось гораздо лучше, а именно музыкальной педагогикой. Он создал, в общем, достаточно радикальную теорию композиции, которая позволяла оперативно, очень быстро выстраивать некие секвенции последовательности нот, то, что легло в основу джазовой теории импровизации.
А вот здесь я хотел бы прервать Кирилла Владимировича. Я обещал в начале программы, что эта программа будет посвящена слонам. Слонам, родиной которых является Россия. Значит, первым слоном оказалась первая книга в истории джаза о джазе. И ко второму слону мы сейчас как раз подходим. Это очень важный момент. Я просто хотел бы, чтобы наши слушатели все свое внимание активизировали, потому что я знаю этот материал, я читал статью Кирилла Машкова, а многие из вас этого не знают. Вот мы сейчас подходим к очень важному моменту внимания.
Так вот, Иосиф Шиллингер, оказавшись в Америке, создал теорию музыкальной педагогики, музыкальной композиции, которую преподавал целому ряду частных учеников, среди которых были Джордж Гершвин, Бенни Гудман, Арти Шоу и целый ряд других крупнейших академических и джазовых композиторов и импровизаторов того времени. Дело в том, что он придумал некую теорию практически математического свойства, которая позволяла быстро устанавливать отношения между различными ступенями звукоряда и выстраивать некие длинные протяженные импровизационные высказывания. Оперативно, то есть не высиживая часами над нотным станом, а прямо на инструменте импровизируя некие мелодические линии. И теория эта была применима к совершенно любому виду музыки. И, естественно, нашла огромный спрос среди джазовых музыкантов. Достаточно сказать, что среди тех, кто овладел методом импровизации по Шиллингеру, методом оперативной композиции, были люди, которых он лицензировал как преподавателей своего метода. Был несколько десятков лицензированных преподавателей метода Шиллингера, одним из которых был молодой музыкант из Бостона, которого звали Лоренс Бёрк. В 43-м году Шиллингер умер, у него было слабое здоровье, но его лицензированные преподаватели продолжали преподавать его метод по всем Соединенным Штатам Америки, и Лоренс Бёрк в Бостоне в 47-м году создает музыкальное учебное заведение, которое было призвано восполнить дефицит кадров в области популярной музыки. Популярной музыкой того времени был все еще джаз. В это время действовал так называемый GI Bill, то есть закон о государственной поддержке уволившихся в запас военнослужащих, возвращавшихся с полей Второй мировой войны. И по этому закону молодые люди могли получить бесплатное образование в колледже, в том числе огромное количество музыкантов, прошедших полковые и дивизионные оркестры, могли получить образование в неких учебных заведениях, которых в это время открывается очень много, чтобы ответить вот этой возникшей общественной потребности в получении музыкального образования большим количеством людей. И одной из музыкальных школ, созданных по GI Bill, по закону о поддержке уволившихся солдат, была школа в Бостоне, которую Бёрк назвал Schillinger House, именем своего учителя. Этот учебный комплекс, это учебное заведение существует до сих пор. Сейчас оно называется Berklee College of Music, колледж Berklee.
Вот он, этот самый слон. То есть книги, первой книги о джазе, добавилось самое известное учебное заведение в области джаза, колледж Berklee, который тоже, оказывается, имеет к нашей стране прямое отношение.
Ну, в основании метода, которому преподают в Berklee, лежит метод Йосефа Шиллингера, который переехал в Соединенные Штаты Америки из нашей страны.
А если еще вспомнить, о чем только что говорил Кирилл Машков, когда перечислял учеников Шиллингера, которые слушали его лекцию, и их происхождение, Джорджа Гершвина, Бенни Гудмана и Арти-шоу,
ну, в общем, да.
То, в общем, становится понятно, что без нашей страны никакого американского джаза бы просто не было.
Ну, какой-то был бы, но это был бы другой джаз.
Совершенно не то. А какой был у нас джаз? Все-таки музыкальная программа, и давайте вернемся на минуточку к музыке и послушаем, что звучало в те времена. Я думаю, что у нас разговор пойдет в ближайшее время о джазовых инструментах, которые описывает Семен Гинзбург. И, быть может, в следующем музыкальном номере один из модных в то время музыкальных инструментов прозвучит. В дуэте с Александром Цфасманом играет его партнер Джон Данкер, на самом деле Иван Николаевич, взявший себе такой псевдоним, и играет он на модной тогда гавайской гитаре. Я напоминаю, что речь идет не о современной авангардной музыке, а о музыке авангардной, но почти столетней давности. В то время джаз был авангардом даже в своем вот этом традиционном звучании. Ну и очень интересными результатами исследований этой области, этого времени, этой музыки делится с нами главный редактор портала Jazz.ru и журнала Jazz.ru Кирилл Машков. Он рассказывает о уникальном человеке, которого зовут Семен Гинзбург, и он является сегодня лейтмотивом этой программы.
Это вообще любопытнейшая фигура, архетипичная для своего времени не только в плане интереса Гинзбурга к современной музыке, но и к тому, как он впоследствии смог, не уступая себе, не изменяя себе как исследователю, как специалисту, каким-то образом процветать в изменившейся реальности в советской жизни. Музыкальная энциклопедия, которая вышла в конце 70-х годов, довольно сухо сообщает о кружке новой музыки, вторым секретарем которого был Семен Гинзбург, что за время своей деятельности кружок организовал 14 закрытых исполнительских собраний, 6 открытых концертов, в которых принимали участие в том числе Дарио Смиё,
Вот, кстати, я когда об этом прочитал, очень заинтересовался тем, каким образом Дариус Мийо попал
Он
сюда.
приезжал с
Приезжал,
гастролями,
да.
да, он выступал в Москве и в Ленинграде. Кружок новой музыки сыграл заметную роль в ознакомлении, ну, все как полагается, да, советским суконным языком, просуществовал до февраля 27 года, после чего слился с реформированной к тому времени Ленинградской ассоциацией современной музыки. Ну, отметим на этом месте, что в 1931 году под влиянием прославленной в нехорошем смысле Российской ассоциации пролетарских музыкантов, РПМ, эта ассоциация тоже была разогнана вместе с Московской аналогичной ассоциацией современной музыки, но к этому времени Семен Львович Гинзбург уже нашел свое новое место в меняющейся стране. Он стал заниматься историей русской музыки и музыкой народов СССР. У него была колоссальная картотека, несколько тысяч карточек по этой тематике, картотека, которую он создал сам по своей собственной системе, на которой строилось огромное количество его научных работ. У него было больше 300 публикаций, как у музыковеда. За время его долгой и достаточно плодотворной творческой жизни он написал в 1937 году замечательную книгу «Что надо знать о современном оркестре», которая вводила молодого читателя в мир современной симфонической музыки. И с 1935 года он стал профессором Ленинградской консерватории, где преподавал историю музыки к этому времени уже достаточно давно. Как раз в 1925 году, когда он принимается за составление книжки о джазе, он уже преподает в Ленинградской консерватории историю музыки. И с 1940 года по самый год своего выхода на пенсию, по 1962 год, он был заведующим кафедрой истории русской музыки. Написал множество трудов на эту тему, и это считаются фундаментальные труды. Прежде всего, это русский музыкальный театр 1700-1735 года, «Хрестоматия», по которой учились целые поколения советских музыковедов. Он также создал в Санкт-Петербургской консерватории, нынешней, тогда Ленинградской, кабинет истории национальных музыкальных культур, до сих пор существующих. Там одна из его учениц, Татьяна Брославская, до сих пор руководит этим кабинетом. И, в общем, это одна из глав истории отечественного музыковедения, музыкознания. Вот человек, у которого в юности была глава увлечения джазом, и мало того, что глава эта закончилась изданием первой в мире книги о джазе.
Ну, я так понял, что глава-то эта закончилась не по его собственной воле, их разогнали, условно говоря, в начале 30-х, да?
Я бы сказал так, что, как и многие, это не обвинение, это признание факта.
Исторический факт.
Да, этот человек, как и многие, сумел найти свое место в меняющейся системе жизни в этой стране.
Слава богу, он выживал, и, наверное, его способ выживания стал его увлечением. Это очень здорово. Но глава-то это в той или иной степени прекратилось. Я помню, что там речь шла еще и о концертах, которые давались в Эрмитажном театре, по-моему, это так называлось, западной музыки. И это тоже не пришлось по вкусу власть придерживающей.
Да, эти концерты были прекращены к началу 30-х годов, когда в стране в качестве единственного творческого метода возобладал социалистический реализм. После съезда советских писателей, после формирования Союза советских композиторов. В общем, эта глава тоже была закрыта на долгие годы, и современная музыка в Ленинграде почти перестала звучать.
Но в Эрмитажном театре вообще речь шла не о современной музыке, не о модерновой, не об авангардной, а о старой западной, только западной музыке. Да,
там речь шла, да, о старинной музыке, но вообще курс на пропаганду западной музыки не поощрялся. Давайте поставим точки над «и». Никто не запрещал джаз. Не было никогда постановления о запрещении джаза. Да? Это не поощрялось, так скажем. Если молодой человек, который учился в музыкальном училище или наипаче в консерватории, был увлечен в том, что он играет джаз в свободное от учебы время, он мог как минимум пострадать по учебной линии, мог также получить выговор по комсомольской линии, лишиться комсомольского билета, а затем и быть выгнанным из числа студентов не потому, что джаз был запрещен, потому что считалось, что это чуждая социалистическому советскому искусству музыка, которая мешает овладению, так сказать, всеми богатствами, которые накопило человечество по известной ленинской формулировке.
Да, но там еще и наполнение самого содержания, самого понятия джаз менялось со временем. В свое время это очень остро и точно, и тонко почувствовал Леонид Утесов, когда стал создавать на базе джаза вот этот культ советской песни джазовой, да? И потом, когда стали создаваться, может быть, даже, я не знаю, может быть, впервые в мире государственные джазовые оркестры во всех республиках. концу 30-х годов это уникальное явление. Джаз не только не запрещали, а наоборот, он стал государственным.
Мало того, одна из первых уже после книжки Гинзбурга, первая книга, которая уже в 30-е годы, в конце 30-х годов, вышла о джазе. Я сейчас затрудняюсь правильно произвести ее название, но это примерно как создать джаз-банд в системе домов культуры Министерства Народного комиссариата путей сообщения.
Угу.
Это была такая сугубо практическая брошюра руководства по созданию джазового оркестра, который считался таким видом молодежного досуга, который нужно было взять под контроль, каким-то образом ввести в некие рамки, создать ему правильный репертуар. Репертуар очень широко обсуждался. В 1936 году состоялась знаменитая дискуссия о джазе, которая на долгие годы сформировала отношение официальных культурных органов к этому виду музыкального искусства. И интересно, что на стороне, так сказать, сил зла находилась газета «Известия», а на стороне сил, в общем-то, добра находилась газета «Правда».
Известная дискуссия между «Известием» и «Правдой». А я хотел бы нашим слушателям сообщить о том, что курс нашей программы изменился. Он повернулся от личности Семена Гинзбурга, с которого мы начали, по сути, собственно, к исследованию истории советского джаза. И вот мне кажется, этот поворот очень правильным, поскольку Кирилл Машков являлся и является инициатором и главным действующим механизмом, лицом создания Центра исследования джаза нашей страны. Мне хотелось бы дальше уделить некоторое внимание этому центру, его развитию, его состоянию на этот момент, но в качестве музыкального сопровождения, музыкальной иллюстрации к деятельности этого центра я хотел бы прямо сейчас вам предъявить некую запись, которая была обнаружена совсем недавно. Дело в том, что в свое время, в 60-е, 70-е годы, когда я начинал заниматься джазом, было известно, что ни один нормальный город, ни один приличный город нашей страны не может обойтись без Диксиленда. А крупные города должны были иметь их, по крайней мере, несколько штук. Ну, вот уж без этого никак нельзя. И в Москве их действительно было, как в крупном городе, несколько штук. Один из очень известных Диксилендов – это Диксиленд под названием «Доктор Джаз». Кстати, ансамбль под подобным названием, под таким же названием, существовал еще и в Ленинграде. Но вот я хорошо знал московский «Доктор Джаз», и когда эти времена прошли, мы все чрезвычайно сожалели о том, что записи «Доктора Джаза» не сохранилось. Так вот, благодаря сбору архивов, звукозаписи, афиш, самых различных архивных материалов, удалось добыть запись этого «Диксиленда». Я считаю, что это одна из сторон деятельности Центра исследования джаза. Диксиленд «Доктор Джаз» сейчас перед вами. Это старая запись, которая относится к 83-му году. И она не случайно появляется, эта запись сделана в Ярославле на знаменитом Ярославском фестивале «Джаз над Волгой». «Доктор Джаз» и пьеса Александра Варламова «Уходит вечер».
Спокойной ночи. дает нам поздний час, а ночь близка, а ночь на крыльях сна.
Это была запись, композиция Александра Варламова «Уходит вечер». Причем играл Dixieland Dr. Jazz, а вот пел человек, который тоже сыграл очень важную роль не только в нашем джазе, но его все знают по его музыке. Это Геннадий Бондарев, банджаист.
Исполнитель человек, на банджо.
Исполнитель на банджо. Все почему-то называют исполнителей этих банджист, это неправильно. Называть их нужно банджаист. Так вот, этот исполнитель на банджо является автором очень известной композиции, которую мы все очень хорошо знаем.
Мы ее знаем по заставке телеигры «Что, где, когда», где она звучит при вращении
юлы,
да, там прыгает механическая лошадка. Дело в том, что сама пьеса, ее автором Бондаревым, была названа «Дикая лошадь».
И исполнялась она на московских джазовых фестивалях Диксилендом Альберта Мелконова, это другой московский Диксиленд, в середине 60-х годов, тогда же была записана на пластинку.
Очень интересно, что запись «Доктора Джаз» сделана именно в Ярославле. Дело в том, что географически центр исследования джаза как раз находится в Ярославле. В Ярославле есть удивительное заведение, городское учреждение культуры, которое называется Ярославский городской джазовый центр. Во главе его стоит человек, который проводил те самые ярославские джазовые фестивали вот до сих пор. Его зовут Игорь Гаврилов. И как раз там, на базе Ярославского городского джазового центра, стало возможным начало работы над созданием Центра исследования джаза. Туда мы свозим архивы со всей страны. Туда мы перевезли архивы нескольких крупных наших энтузиастов, исследователей джаза, к сожалению, уже ушедших из жизни, людей, которые документировали всю деятельность отечественного джаза, начиная с 50-х годов и впоследствии там, в 70-е, 80-е годы и так далее. Именно там мы собираемся, если все получится, в марте следующего года провести некую конференцию по истории отечественного джаза в рамках Ярославского джазового фестиваля. И, в общем, надо сказать, что работа эта приносит очень интересные плоды, потому что так получилось, что история джаза в нашей стране не очень хорошо документирована. Есть несколько книг. После книги Гинзбурга, о которой мы говорили в первой части передачи, которая вышла в 1926 году, следующая книга о джазе в нашей стране вышла только в 1960. Но если не считать книги 1950 года под названием «Музыка духовной
вот
нищеты».
Лучше ее не считать.
Да, так вот, следующая серьезная исследовательская книга о джазе, в общем, такого научно-популярного характера, вышла только в 60-м году.
Но это книга вообще о джазе, не о советском джазе.
Это книга вообще о джазе, которая была очень остро нужна, потому что общие знания о джазовом искусстве находились в совершенно зачаточном состоянии, и достаточно сказать, что многие из чугунных штампов сталинской эпохи «сегодня ты играешь джаз» продолжать не буду, каждый может продолжить эту цитату за меня, все знают до сих пор, а вот подлинную историю и, собственно, лицо джаза как вида музыкального искусства известно не настолько хорошо, как эти штампы. Так вот, эта книга вышла в 60-м году, и написали ее барабанщик Валерий Мысовский, выдающийся ленинградский джазовый музыкант, к сожалению, уже ушедший из жизни, и до сих пор присутствующий с нами, еще как присутствующий, замечательный специалист, один из... Ну, я бы даже сказал, не побоялся это слово, патриарх нашего джазоведения.
Конечно, да.
Владимир Борисович Фейертаг. Да. Потрясающий человек, энтузиаст, музыковед, специалист, историк джаза, который до сих пор очень активен И несмотря на то, что готовится отметить свое 85-летие, проводит в Санкт-Петербурге циклы джазовых концертов, которые сам ведет, до сих пор выезжает на фестивали, где выступает в роли блистательного, знающего все ведущего на сцене.
Но я думаю, что настоящая история, печатная история советского джаза начинается с книги Алексея Николаевича Баташова.
Совершенно верно.
«Советский джаз».
Совершенно верно. Эта книга вышла в начале 70-х годов и так называлась «Советский джаз». Но естественно, что по цензурным условиям в ней многие главы из истории советского джаза были вынуждены опущены. Не были названы имена репрессированных музыкантов, не прозвучало практически никак имя Эдди Игнатьевича Рознера, одного из самых популярных советских джазовых музыкантов 40-х годов.
А он в момент издания этой книги был жив.
В момент издания этой книги был мало того, что жив, он в это время активно работал еще.
Да.
Он только через год после издания книги эмигрировал на свою родину в Берлин.
Угу.
Но он еще пытался создать в Беларуси очередной джазовый оркестр, хотя этим попыткам не суждено было вылиться в какое-то серьезное дело, но он пытался.
Угу.
И он был весьма активным музыкантом еще в это время.
Вот мы таким образом перешли к наполнению этого архива, который собирается в Центре исследования джаза. Я бы хотел, чтобы вы обрисовали его составляющие части этого архива. Что туда входит?
Прежде всего, это библиотека, которая должна быть общедоступной. То есть, скажем так, любому человеку, который приезжает в Ярославский джазовый центр с профессиональной целью, с целью проведения неких исследований по истории, по современному состоянию джазового искусства, мы пытаемся создать там библиотеку, в которой было бы все, что есть по предмету. На русском языке прежде всего, там должно быть все, что было издано. И, кроме того, естественно, на английском языке и на всех языках, на которых выходит что-то об истории джаза в России. В частности, там вот не так давно, в прошлом году, я перевез в Ярославль книгу, первую в истории книгу об истории нашего российского джаза на японском языке.
Господи.
Представьте себе, есть специалист в университете Ниигата, который написал серьезное исследование, которое называется «Россия дзядзю. Российский джаз». И это серьезная книга, просто небольшого объема, но исследователей эта тема интересует. Наша задача сделать так, чтобы в нашей стране, здесь, в Центре исследования джаза, было собрано, аккумулировано все, что возможно по истории отечественного джаза, и чтобы тем исследователям за пределами нашей страны, которые работают по этой тематике, было куда приехать и поработать с архивами.
А какова доступность будет этих архивов?
Профессиональная доступность. То есть человек, который с профессиональной точки зрения приезжает поработать с этими архивами, естественно, получает к ним доступ. Это не означает, что туда может прийти каждый, но если это, допустим, студент-музыковед, который пишет дипломную работу, то, конечно, как обычно это делается. Понимаете, эти архивы состоят в значительной степени из вещей, которые существуют в единственном экземпляре. Просто так дать к ним доступ всем, кому угодно, нереально. Так же, как если вы придете в библиотеку, в Российскую государственную библиотеку, вы не сможете получить сразу доступ к спецхрану, да, но вы сможете с ним поработать по профессиональной необходимости.
А предполагается ли в будущем возможность доступа всем желающим каким-то электронным образом через интернет?
Вот только так. Но до этого еще довольно долго, потому что на настоящий момент, помимо общедоступной библиотеки и фонотеки, мы собрали там, я не побоюсь сказать, порядка 700 килограммов различных архивов, которые передали нам либо сами ветераны нашего, так сказать, движения исследования джаза, либо их наследники. Началось все с того, что к нам попал архив Ростислава Винарова, человека, который в 60-е годы курировал джаз от Московского городского комитета ВЛКСМ, комсомола. Дело в том, что джаз тогда рассматривался как вид досуга для молодежи, и надсмотр за ним со стороны, так сказать, государственных органов осуществлялся через общественную организацию, через комсомол. Но получилось так, что от комсомола он взирал человек неравнодушный, человек, искренне увлеченный этой музыкой. Да, он писал так называемые информации куда надо, и делал то, чего делать было ни в коем случае нельзя, он оставлял себе копии, и все это аккуратно складывал в папочки. И таким образом мы благодаря архиву Винарова, который ушел из жизни в 2011 году, мы можем знать, как развивалось изнутри, знать, как развивалось московское джазовое движение в 60-е годы. Это было только начало, это был первые 9 папок.
Тема, которую мы сегодня взяли с Кириллом Машковым для этой программы, она абсолютно неисчерпаема, к сожалению, время исчерпаемо, оно исчерпывается и подходит к концу время нашей программы, и мы обязательно вернемся к этой теме. Я в конце должен сказать, что я тоже хотел бы принять участие в наполнении этого архива, у меня тоже есть архивы, скопившиеся за многие десятилетия моей деятельности в джазе, в том числе и записи, которые были сделаны в разные годы во Дворце культуры Москворечья, который был в 70-е годы, в 80-е и в 60-е. 60-е отчасти, центром, одним из центров, а одно время просто главным центром джаза в Москве. Записи эти уникальны, и я предлагаю заключить нашу программу сегодня одной из них. Это будет запись дуэта двух наших, теперь уже можно сказать, патриархов джаза, замечательных музыкантов, флюгель-гарниста, альт-гарниста Германа Лукьянова и пианиста Игоря Бриля. 79-й год, и этот дуэт, и эта запись, которая никогда не издавалась. Я благодарю Кирилла Машкова за участие в этой программе, за интереснейший рассказ.
Спасибо, Михаил Михайлович. Мне было очень интересно поделиться тем, что нам удалось накопать. Я надеюсь, что мы продолжим как исследования, так и сообщения о них.
Было очень приятно. Спасибо огромное. Мы прощаемся с вами. Ну, а теперь объявленный мною дуэт. Thank you.
слушать здесь.